Читая внимательно книгу «Деяния апостолов» и послания, написанные апостолами, вы обнаружите, что дело Божие преследовалось ими по определенному плану. Нельзя не заметить, что все они придерживались определенному методу работы. Правда, каждый из них отличался один от другого. Среди них не было двух одинаковых людей, как в дарованиях, так и в характере. Но руководились они, тем не менее, едиными принципами. Это особенно замечается в служении апостола Павла, по очень простой причине, что о нем больше всего сказано, и им больше написано послание, чем всеми другими вместе взятыми. Поэтому, чтобы узнать, как следует вести работу Божию, какие должны мы применять принципы и методы для успешного труда в деле Божьем, нас лучше всего научит этому апостол Павел, как личным примером, так и наставлениями. И вот в сегодняшней нашей беседе мы коснемся этого важного вопроса – методы и принципы в проведении дела Божьего. К сожалению, дело Божие страдает потому, что есть те, о которых можно сказать то, что сказано было в дни судей в Ветхом Завете. Каждый делал то, что ему казалось справедливо. Дорогие друзья, мы должны узнать, что учит Слово Божие о том, как преследовать наше служение, чтобы оно прославляло нашего Господа. Возьмем один пример, который ярко проиллюстрирует для нас разбираемую нами тему. В 14 главе книги «Деяния» говорится о втором миссионерском путешествии апостола Павла. В 21 и 22 стихах сказано: «Проповедовавший Евангелие сему городу и приобретши довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». Вы заметили, что Павел в одном месте благовествует, то есть евангелизирует, проповедует только о том, как должно спастись, а в других местах он утверждает души учеников. Причина та, дорогие мои, что в Дерве, где он евангелизировал, он тогда был первый раз, а в Листре, Иконии и Антиохии, где он утверждает души в вере, он уже второй раз. Первое, Павел всегда проповедовал о спасении. Он благовествовал, приобретая души для Христа. В Листре, Иконии и Антиохии он это уже раньше делал. И теперь, возвращаясь к ним, что он делает? Он утверждает их вере. Он не оставляет этих вновь родившихся младенцев на произвол судьбы, но, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими, так он утверждает, увещевает и утешает их. Ему стоило много трудностей и опасностей, чтобы вновь посетить те души, которые обратились во время его первого миссионерского путешествия. Но он ни с чем не считается. Любовь к своим детям, которых он в муках родил, заставляет его переносить любые страдания, только чтобы утвердить в вере души этих молодых верующих. Он знал, что войдут лютые волки, не щадящие стадо, что враг душ человеческих всегда бодрствует над тем, чтобы их похитить и уничтожить». Посмотрите, как ревнует Павел, как томится сердце его о благосостоянии верующих в Фессалониках. «Раз и два хотел прийти к вам, — пишет он им, — но воспрепятствовал нам сатана. И потому, не терпя боли, мы послали Тимофея, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей». Павел почел, во что бы то ни стало, если он сам не мог этого сделать, послать своего самого верного и благонадежного сотрудника утвердить их вере. Помните, что когда Павел впервые прибыл в Фессалонику, то пробыл он там только 3 недели. Сколько, вы думаете, мог он в это короткое время утверждать их вере? Это была совершенно новая нива. Они никогда раньше не слышали благую весть. 3 недели он благовествует. За это время много больше не наставишь только что обратившийся душ, как только в самых начатках пути Господня. И вот Павел посылает Тимофея обратно в Фессалонику, чтобы утвердить и утешить их вере. Фессалоникийцы были известны за свою веру. В первой главе Павел пишет, что слава о вере их прошла во всяком месте. Но это не значит, что их вера не нуждалась в утверждении. Он хочет, чтобы они были сильны и возрастали в вере. Это и есть второй этап служения труженика Божьего. Грешникам мы проповедуем спасение, а верующих мы должны наставлять в Слове Божьем. Например, верующим в Ефесе Павел мог сказать: «Три года я день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас». Таков был метод апостола Павла. Да, ради блага стада Христова он готов был положить душу свою за них. Как он пишет в одном месте: «На теле моем я ношу язвы Господа Иисуса, полученные им в служении святым». Павел хотел, чтобы Тимофей не только утвердил их вере, но и утешил их. Почему? Прошел почти год после того, как Павел впервые был в Фессалониках. По причине сильного преследования он должен был оставить Фессалонику, и в течение этого времени гонения против этих новообращенных продолжали свирепствовать. И притом до такой степени, что некоторые из них претерпели мученическую смерть. И вот он посылает к ним Тимофея утешить их, чтобы, как он пишет, никто не поколебался в скорбях сих. Прошу отметить, что в течение этого короткого времени, который провел Павел в Фессалониках, он, тем не менее, успел предупредить этих только что обратившихся душ, что многими скорбями должно им войти в Царствие Божие. Слушайте, как он им пишет. «Мы послали Тимофея, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях сих, ибо вы сами знаете, что так нам суждено. Ибо мы и тогда, как были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, то есть будем гонимы, как и случилось, и вы знаете». Два раза он повторяет «вы знаете». Но хотя он и поставил их в известность относительно неизбежности страданий за Христа, он все-таки почел нужным повторить эту истину, послав специально для этого Тимофея. «Посему и я, не терпя боли, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш». Во втором своем послании этим же верующим он мог сказать: «Мы хвалимся вами в церквах Божьих терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами». Его труд и старания оказались не тщетными. Значит, что если апостол Павел не считался ни с опасностями, ни с трудностями, ни с преградами на пути, чтобы напомнить уверовавшим в Евангелии, что им дано не только веровать в Христа, но и страдать за Него, следовательно, он считал это весьма важной частью своего служения. Он знал, что Искуситель не спал, но как рыкающий лев ходил по церквам, ища, кого поглотить. Если так, то и нам следует повторять эту истину не раз, не два, а постоянно. Скажу, как сказал апостол Петр: «Для того я никогда не перестану напоминать вам о сём, хотя вы то знаете и утверждены в настоящей истине, что многими скорбями надлежит вам войти в Царствие Божие, ибо так нам суждено». Как верно говорят: «Кто предостережен, тот вооружен». Поэтому, возлюбленные, так необходимо не только знать, но постоянно напоминать и повторять, что все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Посмотрите, как все Священное Писание, начиная с книги Бытия до Откровения, говорит, что нам положено страдать. В самом начале, в 3 главе книги Бытия, предсказано о страданиях Христовых и преследовании Церкви. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Это было сказано Богом, искусителю дьяволу. Тут Бог объявил непримиримую борьбу между собою и сатаною, и эта ожесточенная война продолжается по сей день. В книге Откровения сказано, что сатана ведет эту брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа, то есть с Церковью Христовою. Кровавые следы этого ярого врага можно проследить на всех страницах Ветхого Завета, Нового и вплоть до наших дней. Христос постоянно напоминал своим последователям, что они будут ненавидимы, что в мире будут иметь скорбь, и кто хочет идти за Ним, должен отвергнуть себя и взять крест свой, а это значит гонение и страдание. «Если делай добро и страдая терпите», это угодно Богу, говорит апостол Петр, ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Итак, возлюбленные, сам Христос нам напоминает, как примером, так и словом, что в мире будем иметь скорбь, что нас будут поносить и гнать, и всячески неправедно злословить за имя Христово. Разница между страданиями верующего и неверующего несравнима. Неверующий относится совершенно иначе к постигшему его горю, чем чадо Божие. Для неверующего это не что иное, как трагедия, несчастье, а для христианина – благословение. Неверующий смотрит на бедствие, как удар несправедливой судьбы. А детям Божьим Господь говорит: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Эхо этих слов мы слышим от апостола Петра. Слушайте, «Возлюбленные, — говорит он, — огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете». Апостол Павел говорит филиппийцам, что страдание ради Христа — это дар Божий. Слушайте, вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. А если это дар, то он принимается с благодарением. Притом чадо Божие знает, что любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Да, возлюбленные, знайте, что если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. О, какое утешение для чада Божия, что его ничто не может постигнуть без воли Отца Небесного. И все, без исключения, касающееся его, служит ему ко благу. Хотя об этой истине Павел уже говорил фессалоникийцам, все же он почел нужным послать Тимофея напомнить им, чтобы они не поколебались в скорбях своих. Поэтому, возлюбленные, и мы повторяем эту истину, чтобы никто из вас не поколебался, но принял скорби с благодарением, зная, что они даются щедрой и милостивой рукой Божией. Если с Ним страдаем, с Ним и прославимся. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Воистину не видело того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Мой дорогой радиослушатель, имеешь ли ты эту уверенность? Можешь ты сказать: «Благо мне, что я пострадал»? Видишь ли ты руку Божию во всех обстоятельствах твоей жизни? Если это чуждо для тебя, то не потому ли, что ты не знаешь Господа? О, какой счастливый тот, кто познал Иисуса Христа как своего личного Спасителя, который любит Господа, он знает, что все, касающееся его земной жизни, содействует ко благу, и он знает, что для него Господь приготовляет нечто до того невероятное и благословенное в потусторонней жизни, что не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку. Да, велика будет его награда на небесах. Все это может быть твоим, мой дорогой друг, принятием дара Божия. Одним взглядом веры на распятого Спасителя ты можешь быть спасенным и иметь жизнь вечную. Взглянь, взглянь, грешник, взглянь. Взглянь на раны Христа, на терновый венок и познай, как в любви, он высок. Аминь.